Глава 35. Сударчикова тайна. Отчего вы переезжаете паром, сидя в седле, а не стоя на ногах и держа лошадь в поводу, как это делают все? — спросила Лидия, идя рядом с Муртузом. — Тогда никакого несчастья не может случиться. — Так, привычка. Пожал тот плечами и, наклонясь совсем к лицу девушки, шепнул ей на ухо. — Итак, вы помните, ровно через 2 недели, день в день, в полдень. А если будет вьюга, сильный мороз, ведь теперь, слава богу, не лето, а ноябрь месяц, — улыбнулась девушка. Я буду ждать в пещере 3 дня. Авось за 3 дня выдастся несколько теплых, хороших часов. Здесь зима не суровая. Только в декабре и в начале января будут несколько морозных дней. А в ноябре ни морозов, ни вьюги не бывает. Впрочем, повторяю, жду вас 3 дня. Разговаривая таким образом, они подошли к берегу и остановились, глядя, как курды осторожно вводили лошадей на паром по прыгающим доскам настилки. — Вы на каком коне поедете? — спросила Лидия. — А вон на том, светло-гнедом, с белой лысиной на лбу. — А что? — Так я загадала. Видите ли, я сама подумала, что этот лысый конь назначен под вас. И решила, если мое предположение оправдается, то судьба ваша изменится к лучшему. — Моя судьба в ваших руках, — прошептал Муртуз-ага, и ранее, чем Лидия успела собраться с ответом, он крепко пожал ей руку и скорым шагом почти взбежал на паром. Цепь лязгнула, и тяжелая, неуклюжая махина медленно поползла от берега, постепенно по мере приближения к середине реки, ускоряя свой ход. — До свидания! — крикнул Муртуз-ага с парома. — До свидания! — ответила ему Лидия с берега. Все время, пока Лидия с Муртуз-агой находилась на берегу, Сударчиков неодобрительно на них покашливал. Он стоял в нескольких шагах в стороне, по обыкновению следя за приходом и отходом парома. Число прибывших пассажиров отмечал карандашом в списках и сердито покрикивал на других солдат. Однако, углубленный в свое служебное дело, он вместе с тем не переставал следить за Лидией и Муртуз-агой. Старику очень не понравилась та, по его мнению, слишком большая любезность, с какой барышня обращалась к гололобому басурманину. — Ишь, стрекочет! — укоризненно думал он. — Диви бы, какой кавалер выискался, а то азиат, азиат и есть. И где я эту рожу видел? Фу ты, Господи Боже, вертится в память, а не могу вспомнить, хоть зарежь не могу. А видел, ей-богу, видел, и не похожую, а эту самую. Когда он еще в первый раз приезжал, тогда же мне мелькнуло, будто что знакомое. И теперь вот тоже, дай Бог памяти. Старик изо всех сил напрягал свою память, вызывая в ней давно забытые образы, но тщетно. В это время Муртуз-ага наклонился к самому лицу Лидии и зашептал ей что-то на ух. Сударчиков, случайно взглянувший на них, как раз в эту самую минуту, вдруг вздрогнул всем телом. Точно молния озарила его мозг. Он даже ахнул от неожиданности. Привлеченный его взором, Муртуз-ага поднял голову и рассеянным взглядом посмотрел на старика. На мгновение глаза их встретились, и этот мимолетный взгляд, оставшийся для Муртуз-аги без всякого значения, в Сударчикове разом уничтожил все его колебания. «Это он!» «Без всякого сомнения он», — думал Сударчиков, не спуская с Муртуза, стоявшего уже на пароме, загоревшегося взгляд. «И как я, старый дурак, не узнавал его так долго! Удивление просто, да и только! Должно на старости совсем из ума выжил. Кого-кого, а этого-то сокола завсегда в уме держал, и вот поди ж ты!» От волнения старик даже за голову взялся и несколько минут стоял, как ошеломленный. — Что же теперь делать надо? — продолжал размышлять Сударчиков. — Не иначе, как объявить следует, но кому, как? Много ведь с тех пор годочков ушло. Теперь чего доброго и не поверят, тем паче, что тогда еще слух прошел, будто бы он помер. Тело, вишь, там чье-то нашли, и родные признали, словно бы это был он. Аказия! Ай он! Ишь ты, жив! Ах ты, Господи Боже, как же тут быть? Мне ж-то разве Аркадию Владимировичу рассказать? И он, господин правильный, разберет все как следует, не иначе, как ему, другому некому. Обуреваемый такими мыслями, старик до того в конце концов расстроился, что решил пока что лучше уйти домой, чтобы не дать другим заметить охватившего его волнение. — Иванов, — обратился он сурово к своему помощнику, — мне что-то того, заня здоровилось, я домой пойду. Так ты знаешь того, останься-ка тут без меня, досмотри. Фитанции-то не переври, аккуратнее отмечай, понял? Не извольте беспокоиться, Илья Ильич, все будет в аккурате, идите себе с Богом, справлюсь как следует, не тревожьте себя за понапрасну. Знаю я вас, не тревожьте, все вы ротозеи, того и гляди, проморгаете, не утерпел Сударчиков, чтобы не поворчать, хотя отлично знал, какой исправный человек был Иванов. Ну да ладно, пойду уж. «Не в моготу мне что-то!» — добавил он и торопливо зашагал к стоявшей на бугре в общем ряду таможенных построек казарме. Сударчиков был одинок, а потому жил в общей казарме, а не на частной квартире, как прочие вольнонаемные досмотрщики. Все поголовно женатые и детные. В казарме, где помещались состоящие на действительной службе таможенные солдаты, у Сударчикова была отдельная небольшая комнатка с особым ходом и даже с небольшим палисадником под окном. Взглянув на убранство и обстановку этой комнаты, всякий тотчас же бы понял, что в ней живет человек аккуратный, любящий порядок и даже некоторый комфорт. Железная кровать с целым ворохом подушек под шелковым стеганым на вате персидским одеялом помещалась у задней стены. В головах у нее стоял шкаф, за стеклянными дверцами которого виднелась на одной полке чайная и столовая посуда, а на другой какие-то книги, жестянки, баночки и склянки. Что было на нижних полках, закрытых от любопытного взора деревянной половиной дверей, не было видно. По всей вероятности, там лежали вещи, которые и должны были сохраняться где-нибудь не на виду. Против шкафа в ногах кровати стоял высокий пузатый комод, покрытый красной скатертью. На комоде этом красовалось складное зеркало в черной раме, и подле него лежали гребенка, щетка, ножницы и ящичек с разной мелочью, как-то нитками, катушками, иголками и старыми медными и иными пуговицами. У единственного окна, завешенного до половины кисейной занавеской, стоял стол, застланный узорчатой клеенкой с изображением летающих между ветвями птиц. На столе помещалась чернильница, банка из-под ваксы с наколотой шилом крышкой, служившая вместо песочницы, лампа под зеленым абажуром, коробка сургуча, коробка перьев, перочинный ножик, ножницы, несколько карандашей, из которых один был красного графита, другой синего, а прочие черного, две ручки и, наконец, несколько листов бумаги и серых казенного формата конвертов. Перед столом стояло большое кожаное кресло, сильно помятым от долгого употребления сиденьем и спинкой. Три венских стула были размещены вдоль стен. В углу висел большой образ. Образ этот служил украшением всей комнаты. Он был в киоте и стоял на резной полочке, в которую была вделана лампада. Над образом было устроено из красного кумача нечто похожее на шатер, полы которого, обшитые по краям кружевами, спускались аршина на два ниже образа. Вопреки излюбленной солдатской привычке украшать стены лубочными картинами, в комнате Сударчикова их не было ни одной. Только над кроватью, поверх прибитого к стенке небольшого персидского коврика, висело несколько фотографических портретов в самодельных рамках. Большинство этих портретов давным-давно выцвели, настолько, что едва можно было разглядеть изображенные на них лица. Но уже без всякой надежды угадать, кто они такие. На глинобитном полу во всю ширину комнаты были посланы два старых-престарых, местами порванных, но аккуратно заштопанных куртинских палас. Так как обогревающая соседнюю казарму огромная печь, выходящая одной только своей задней стеной в комнату Сударчикова, давала мало тепла его старым костям, то на зиму ставилась еще другая железная, свойство которой было в 5 минут накаляться до красна, но зато также и быстро остывать. Чтобы поддерживать в комнате ровную температуру, Сударчикову приходилось топить ее почти весь день, исподволь подбрасывая небольшие кусочки кизика, сообщавшие всему помещению своеобразный, слегка угарный, едковатый запах. Придя домой, Сударчиков с несвойственной ему в обыкновенное время торопливостью достал из кармана ключи, отпер верхний ящик комода и, порывшись в нем недолго, вытащил старый потертый корешок переплета, перевязанный голубой ленточкой. Развязав ее, он вынул из переплета большой конверт серой бумаги, а из конверта извлек фотографическую группу, с которой и подошел к столу ближе к свету. Долго смотрел он на нее, то приближая почти к самому носу, то удаляя на расстояние вытянутой руки, и, казалось, не мог никак насмотреться. Фотография, которую так внимательно разглядывал Сударчиков, была не из важных. Одна из тех, какие выполняются бродячими фотографами, на плохой бумаге, небрежно наклеенная на картон, с резко расположенными тенями и, к довершению всего, слегка уже выцветшая. Она изображала группу из 5 человек в непринужденных позах, разместившихся на разостланных прямо на траве под деревьями, паласах. На главном месте, опершись обнаженным локтем на ворох персидских подушек, полулежала чрезвычайно красивая, немного полная барыня, с гордым выражением в лице и в слегка прищуренных глазах под тонкими, изящно очерченными бровями. Красивые губы ее были слегка полуоткрыты, придавая тем ее лицу что-то напоминающее вакханку. Одета она была в светлый, легкой материи капот, с открытой шеей и большим вырезом на груди. Волосы ее с бесчисленным множеством пышных завитков на лбу были заплетены в толстую длинную косу, небрежно перекинутую через плечо на высокую пышную грудь. У ног красавицы, сложив ноги по-турецки, сидел плечистый пожилой офицер в кителе с капитанскими погонами и пустым стаканом в приподнятой руке. Лицо у него было некрасивое, но очень энергичное. Особенно хорош был взгляд больших, в натуре, очевидно, серых глаз, прямой, смелый, открытый. Длинные баки с пробором посредине веером расстилались по груди, придавая лицу капитана еще более мужественное выражение. Рядом с капитаном, привстав на одно колено и делая вид, будто собирается налить ему в стакан из бутылки, которую держал в руке, стоял молодой, вольноопределяющийся, в черкеске и лихо заломленный на одно ухо тушенки. Лицо его, обращенное в профиль, было замечательно красиво. Тонкий, с легкой горбинкой нос, изящные губы, высокий открытый лоб и огромные даже на фотографии живые и выразительные глаза — все вместе делало из юноши положительного красавца. Он был очень строен, с тонкой, перетянутой в рюмочку талией, с широкими плечами. В натуре он должен был быть еще красивее. Против вольно определяющегося, рядом с подушками, на которые облокотилась барыня, подобрав под себя ноги, сидел другой офицер с смеющимся лицом, с фуражкой на затылке и поднятым в правой руке стаканом. Он как бы говорил: «За ваше здоровье, господа!» Сзади всей этой компании, прислонясь ко стволу дерева, под которым она расположилась, в мундире, сабли и кепке, молодцевато сдвинутой на одно ухо, стоял бравый коренастый фельдфебель с длинными, закрученными вниз усами и богатырской грудью. Лицо его, слегка нахмуренное, выглядело строгим, даже немного сердитым. По всему было видно, что фельдфебель — это тот человек... не из мягких. Много лет прошло с тех пор, немного не четверть столетия, но и самого беглого взгляда было достаточно, чтобы узнать в этом кремне фельдфебеле сурового ворчуна Сударчикова. Тот же умный нахмуренный лоб, те же проницательные, упорно глядевшие перед собой глаза, та же упрямая жесткая складка губ. Теперь только помимо усов старик носил еще и бороду, но и борода мало изменила общее характерное выражение его лица. Долго, очень долго рассматривал Сударчиков фотографию, сосредоточив все свое внимание на красавце, вольно определяющемся. «Он, разумеется, он!» — прошептал, наконец, старик и положил фотографию на стол. «Что же мне теперь делать?» Снова задал он уже встававший перед ним и раньше вопрос. Несколько минут простоял Сударчиков в глубокой задумчивости, опустив на грудь седую голову. Потом выпрямился и, повернувшись к образу, три раза истово перекрестился. — Господи! — прошептали его бледные губы. — Не попусти злодею надругаться над правдой! Отомсти ему за кровь и за слезы. Хотя эта странная молитва по смыслу своему едва ли согласовалась с духом христианского учения, но Сударчикова успокоила настолько, что он даже нашел в себе силы снова отправиться на паром к своим на время покинутым занятиям.